Разумеется, очень скоро Стивен снова впал в немилость у черного Томпсона. Но то ли мисс Анна дала ему понять, что покровительствует Стивену, то ли пригрозила, что ей все известно, то ли в его голове зрел какой-то новый коварный замысел. Как бы то ни было, черный Томпсон, против ожиданий, вроде бы совсем не рассердился, когда Стивен не захотел показать ему гнездо глухаря и отказался пойти с ним на очередную вылазку. Теперь Стивен держался гораздо тише и осмотрительнее и не позволял себе поддаться новому искушению. Он неустанно следил за собой, чтобы им вновь не овладел предательский дух самонадеянности. Он уже не дорожил, как прежде, похвалами Тима, и однажды со стыдом сознался ему, к какому греху привело его желание отомстить за убийство Снипа. К сожалению, это признание возымело обратное действие и настолько повысило авторитет товарища в глазах Тима, что теперь он время от времени делал загадочные намеки на способность Стивена совершать отчаянные безумства, когда случай того требует. Дома же, в противовес этим похвалам, звучали насмешки и упреки Марты. Начало охотничьего сезона ознаменовалось приездом владельца, пригласившего своих друзей поохотиться в его угодьях. Это был джентльмен весьма приятной наружности. Однако вид имел столь величественный, что Стивен ни за что не решился бы обратиться к нему, хотя всякий раз при встрече провожал его восхищенным взглядом. Однажды, под вечер, Марта увидела, как владелец вместе с хозяином направляются к лощине, где работники уже заканчивали обносить молодые деревья и луг изгородью. Девочка прокралась к садовой ограде, откуда могла слышать их разговор. Однако мужчины шли не останавливаясь, и до Марты донеслись лишь слова владельца.
«Назначай любую плату, Уайли. Если пожелаешь, запроси номинальную ренту. Но по кусочкам я ни ярда своей земли не продам».
Марта и Стивен долго гадали, что же могли означать эти слова, но все безуспешно. В Михайлов день для обитателей ферновой лощины ничем не знаменательный, поскольку земельной ренты они не платили, ближе к полудню Марта, развешивая белье на кустах утесника, вдруг заметила группу работников с мотыгами, шагавших по краю холма к недавно огороженному лугу. Увидев уютный маленький домик, на пороге которого мирно грелся на солнышке старый ферн и играла малышка Нэн, мужчины в нерешительности остановились, сбившись в кучку. На лицах их читались замешательство и смущение.
«Они еще ничего не знают. Глядите-ка, беспечны и беззаботны, как овечки. Я давно знал, что все к этому идет. Не зря хозяин старого ферна так долго травил. Ох, не по душе мне это занятие. Да и Стивена нет. Он тут вроде как единственный мужчина. С ним хоть поспорить можно было бы. А эти? Старик да девчушка, что с них возьмешь? Эй, Марта, разве хозяин вас не предупредил, чтобы вы к сегодняшнему дню отсюда выбрались? Он хочет тут новый дом заложить и стены построить, пока морозы не ударили. Нас прислал, чтобы мы эту хибарку снесли. Нам только час назад было велено. А то мы бы и раньше вас выпроводили».
«Не верю я вам! Выдумываете все! Это место давно наше, и у хозяина на него прав нету. Можете у Стивена спросить».
«Нечего время терять. Хозяин говорит, что ваш дед ему эту землю продал и обещал съехать Михайлов день, к полудню. Хозяин вас обижать не желает. Он говорит, что если вам некуда податься, можете временно занять лачугу на Зольной горе, пока в Ботфилде освободится домик. Вещи перенести мы вам поможем. Поживей только, нам к вечеру крышу и стены нужно успеть снести».
«Дедушка, Нэн, а ну-ка ступайте в дом сию же минуту! А вы сюда напрасно пришли, только зря время потратите. Вы же знаете, дед совсем из ума выжил. Как это он мог дом продать? У него мозгов не больше, чем у малышки Нэн. Нет уж, ступайте обратно в Ботфилд, там со Стивеном поговорите. Знаю я вас, все вы до одного мошенники, и хозяин из вас самый отпетый. Да только вы об этом еще пожалеете, попомните мое слово».
К этому времени старик и девочка были уже в доме, и Марта, проворно отскочив от калитки, где удерживала мужчин, вбежала следом и закрыла дверь на засов, прежде чем кто-либо успел ей помешать. Убедившись, что на любые уговоры она отвечает лишь презрительным молчанием, мужчины некоторое время о чем-то между собой совещались.
«Ну же, девочка моя, не теряй время попусту, не перечь хозяину. Мне тоже не по душе вся эта затея, но мы должны исполнять все, что нам велено. Впусти нас, мы отнесем ваши пожитки в домик на Зольной горе. Если не откроешь, нам придется разнести эту лачугу».
«Ни за что не открою, даже самому владельцу. Этот дом наш, и не смейте к нему прикасаться. Идите, говорите со Стивеном. Хотите ломать крышу? Валяйте, только мы отсюда не выйдем».
Однако, когда из крыши выдрали старую печную трубу, в которую умирающий семейный очаг напоследок дохнул сизым дымом, и комнату заволокло облаком удушливой пыли, от которой зашлись кашлем старик и перепуганная девочка, Марта дрогнула. Выйдя во двор с малышкой Нэн, судорожно вцепившейся в ее платье, она постаралась заговорить с незваными гостями спокойным голосом, несмотря на подступивший к горлу рыдание.
«Вы же знаете, что это бабушкин дом, и даже владелец не вправе на него посягать. Но все равно я готова сходить за Стивеном, если вы только согласитесь подождать».
«Мы не смеем ждать, Марта. Не трать сил зря. Девочка моя, не перечь хозяину. Но за Стивеном все же сходи. А мы все ваше добро в сохранности перенесем. Приглядим, как за своим собственным. И о малышке Нэн с бедным вашим дедушкой позаботимся. Стивену скажи, что у нас у самих кошки на душе скребут. Но даже если бы мы отказались от этой работы, кто-то все равно бы взялся за нее. Уж они-то с вами церемониться не станут. Ступай, бедная моя девочка. Нам искренне у вас жаль со Стивеном».
Подхваченный ветром, удушливый печной дым заволок фабричной постройки сизым облаком. Из пыльного карьера, где словно муравьи деловито сновали десятки рабочих, старых и малых, доносились крики, смех, песни и ругань. Марта была в Ботфилде редкой гостьей. Домашние заботы крепко привязывали ее к дому. И грубые крики рукоятчиков, стук паровозных колес, грохот цепей, клубы дыма ошеломили девочку, привычную к деревенской тиши. Надеясь увидеть Тима или расспросить о нем кого-то из рабочих, она направилась к шахтерскому бараку, стоявшему у устья шахты. Но сделать этого она не успела, потому что навстречу ей вышла девочка, примерно ее возраста, с лицом, почерневшим от загара и тяжелой, далеко не женской работы. На ней был странный наряд из грубой мешковины, перепачканной сажей.
«Ба! Никак мисс Ферн пожаловала! Неужто сама госпожа Ферн, владетельница ферновой лощины, пожаловала поучить нас, неотесных шахтеров, хорошим манерам? Эй, ребята! Поглядите-ка на благовоспитанную сестру мистера Стивена Ферна, такую образованную, что нам и не снилось. А не поделитесь ли с нами своими познаниями, мисс Ферн?»
«Отчего же? Могу научить, как издалека распознать черную Бесс».
«Ты чего сюда притащилась? Нам тут слабоумные с гор не нужны. Убирайся отсюда, по-добру, по-здорову, а не то я тебе помогу».
«Что тут у вас за шум? Марта, ты чего здесь? Заходи, рассказывай, что стряслось?»
Печальный рассказ Марты возмутил и поразил Тима. Подумав минутку, он сказал, что работы у него не так уж и много, и он охотно поработает вместо Стивена, чтобы тот, не теряя времени, бежал домой. Несколько мгновений спустя он заскочил в подъемную клеть, крикнув Марте, что постарается как можно скорее разыскать Стивена. Марта осталась его ждать. Она стояла посреди пыльной, грязной комнаты, так и не решившись присесть на черной от угольной пыли скамейке. Время тянулось мучительно долго. И только черная Бесс, сама того не ведая, вносила в это тягостное ожидание некоторое разнообразие. Она то и дело возникала в дверном проеме и корчила Марте отвратительные рожи, пока, наконец, не появился Стивен, молчаливый и угрюмый. Он уже знал обо всем от Тима. Не давая сестре опомниться и не слушая ее торопливой трескотни, он быстро повел ее прочь из деревни. Даже когда Ботфилд остался позади, и они вышли на проселочную дорогу, ведущую к дому, он не вымолвил ни слова в ответ на горькие причитания сестры. Хотя душа его, борясь с нарастающим чувством тревоги, отчаянно молила Бога о помощи. Что стало с их бедным старым домом? Вся их потрепанная мебель была вынесена наружу и свалена на траву. Стулья, стол, кровати, некогда привычные предметы домашней обстановки теперь выглядели бесформенной грудой старой рухляди. Невдалеке спала малышка Нэн. На ее розовых пухлых щечках виднелись следы слез. Дедушка бродил взад и вперед, в горестном недоумении качая непокрытой седой головой. От дома почти ничего уже не осталось. Дверной косяк, сидя у которого Стивен любил наблюдать закат, был выломан. Старая каминная решетка, у которой они столько лет коротали зимние вечера, выломана. Да еще солнце, словно в насмешку, заливало земляной пол ярким веселым светом. Не всякое сердце вынесет скорбное зрелище, какое являют собой развалины отчего дома. И из глаз Стивена, оставляя светлую дорожку на грязных щеках, потекли слезы. Однако он все-таки пересилил себя и заговорил с рабочими, как подобает мужчине.
«Я знаю, это не ваша вина. Хотя вы прекрасно понимаете, что дедушка никак не мог продать этот дом. Помогите мне отнести вещи в хижину на Зольной горе. Дело к вечеру, стада уже спустились с гор, да и дождь собирается. Нехорошо, если он застигнет дедушку и малышку Нэн под открытым небом. Вы как, не торопитесь? Сможете нам помочь?»
«Ясное дело, поможем!»
Радостно воскликнули мужчины и, слушаясь негромких указаний Стивена, взвалили на плечи пожитки фернов. Вещей было немного, поэтому управились за 2-3 ходки. Когда рабочие вернулись и вновь принялись рушить дом, Стивен взял на руки малышку Нэн, а Марта повела за собой дедушку. Под стук кирок и грохот падающих камней они медленно побрели через пастбище в направлении Ботфилда.